слушает Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Меня зовут Динара Седикова. Сегодня четверг, 29 августа. И вот тема нашей программы. Ситуация вокруг Сирии. Президент США пока не принял решение о начале военных действий. В британском парламенте сегодня обсуждение военной акции против сирийского режима. Обстановка в затопленных районах Дальнего Востока. В Хабаровск прилетел президент России Владимир Путин. Болотное дело. Сегодня очередное 27-е заседание. Интервью с освобожденным накануне из Гродненской тюрьмы лидером белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт» Дмитрием Дашкевичем. На итальянском острове Лида открылся Венецианский кинофестиваль, ну и Олимпиада 2014, особый режим безопасности в городе Сочи. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Воздушные удары по объектам на территории Сирии, скорее всего, будут отложены. Так американские наблюдатели трактуют заявление президента Барака Обамы, сделанное им в среду вечером в интервью общественному телеканалу PBS. Интервью президента совпало с заявлениями влиятельных американских законодателей, призывающих Белый дом не предпринимать военных действий в Сирии без консультации с Конгрессом. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Еще во вторник удар по военным объектам на территории Сирии выглядел, согласно сообщениям американской прессы, делом решения. Делом ближайших дней. Однако в среду, во время необъявленного заранее интервью общественному телевидению, президент Обама дал понять, что он пока не принял окончательного решения о военных действиях в Сирии. «Мы ведем консультации с нашими союзниками», — сказал Барак Обама. «Мы ведем консультации с международным сообществом». По словам президента, Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в конфликт, конца которому не видно. Но страны, которые попирают международные законы, запрещающие использование химического оружия, создают потенциальную угрозу и Соединенным Штатам. Эти страны, как заявил президент Обама, должны нести ответственность за свои действия. В последние дни люди из ближайшего окружения президента, в том числе вице-президент и министр обороны США, выступили с заявлениями, выглядевшими как часть информационной кампании по подготовке общественного мнения к воздушной операции в Сирии. Было, например, объявлено, что Вашингтон практически убежден в том, что именно подразделения сирийской армии нанесли в прошлую среду удар ракетами с химическими боезарядами по предместью Дамаска. Жертвами нападения стали сотни мирных жителей. В четверг должны были быть представлены выводы американской разведки с подтверждениями этого заключения. Предполагалось, что воздушные удары будут нанесены вскоре после появления этой информации. По сообщениям прессы, Пентагон планирует ограниченную операцию, цель которой – сделать предупреждение режиму Асада о последствиях, которые ему придется нести за применение оружия массового поражения. Однако в среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер направил президенту письмо с требованием четко изложить аргументы в пользу такой операции, разъяснить стратегию и определить цели ударов до того, как он отдаст указание о начале воздушной кампании. 116 конгрессменов подписали еще одно письмо президенту с призывом провести консультации с законодателями и получить санкцию Конгресса на ведение военных действий. Пока никто из влиятельных американских законодателей громко не высказался против ограниченной силовой акции в Сирии. Они, скорее всего, хотят публично представить свои собственные взгляды на непопулярную у большинства американцев потенциальную военную кампанию. Одновременно американские газеты сообщают о том, что юристы в Белом доме и Госдепартаменте пытаются сформулировать юридические основания для силовой акции на территории иностранного государства, прямо не угрожающего Соединенным Штатам. Один из главных аргументов сторонников операции заключается в том, что международное сообщество имеет право действовать ради предотвращения гуманитарного кризиса или геноцида, или даже обязано действовать. Но пока администрация Обамы подает силовую операцию в основном как символический жест – четко выверенный сигнал Башару Асаду о том, что он не должен применять химическое оружие. Такая аргументация тревожит некоторых американских аналитиков, опасающихся, что плохо продуманные действия могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. «Я думаю, что у администрации Обамы в данной ситуации не остается выбора, и она будет действовать, несмотря на то, что у нее, на мой взгляд, нет ни желания, ни хорошо продуманной стратегии действий. С самого начала сирийского конфликта Вашингтон пытался держаться от него на дистанции. Он упустил немало возможностей для того, чтобы повлиять на его исход. Сейчас, судя по неофициальной информации, Пентагон готовится нанести ограниченное число воздушных ударов по сирийским военным и потенциально правительственным объектам, ударов, которые не повлияют на стратегическую расстановку сил в Сирии. Об этом прямо говорят представители администрации. Но можно быть уверенным, что такая, на мой взгляд, полумера вызовет негодование самых разных игроков на Ближнем Востоке. Если она покажется Дамаску и Тегерану несерьезной, то вместо того, чтобы напугать, эти удары воодушевят оба режима, которые решат, что США не способны к решительным действиям. В таком случае эта операция превратится в серьезнейшую стратегическую ошибку. Американские аналитики соглашаются, что у Белого дома в этой ситуации нет хорошего выбора. Отказ от любых действий нанесет сокрушительный удар по репутации страны и президента, заявившего год назад о том, что применение химического оружия в Сирии неприемлемо для Соединенных Штатов. По их словам, он вынужден сделать выбор между ограниченной, так сказать, показательной воздушной операцией или операцией, которая станет частью стратегии нейтрализации режима Башара Асада. Последствий этого выбора предсказать невозможно.
Из США корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Ну а сегодня в британском парламенте обсуждение военной акции против сирийского режима и голосование по этому вопросу. Парламентские дебаты пройдут на фоне раскола в парламентских фракциях и при значительной оппозиции общественного мнения военному вмешательству Великобритании в сирийскую гражданскую войну. Наталья Голицына с подробностями.
В среду под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона состоялось заседание Совета национальной безопасности с участием ключевых министров, руководства армии и спецслужб. Членам Совета были представлены доказательства применения сирийской армии химического оружия. Снимки со спутников, перехваченные телефонные переговоры сирийских военных и информация израильской разведки свидетельствовали, что спецподразделения сирийской армии перебросили химические боеголовки в Восточный Дамаск непосредственно перед газовой атакой. Совет национальной безопасности единогласно поддержал намеченную правительством военную акцию против Сирии. Было намечено около 50 целей на сирийской территории, включая штабы, ответственных за применение химоружия подразделений, ракетные установки, командные центры и центры связи, а также авиабазы. Склады химического оружия не были включены в этот список по соображениям безопасности. Удары планировалось наносить с подводных лодок и кораблей, курсирующих у берегов Сирии. Совместная американо-британская акция была намечена на ближайшие пятницу и субботу. Дэвид Кэмерон обсудил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой детали совместной операции. Британский премьер так обосновал в своем телевизионном выступлении важность и необходимость военного удара по Сирии.
Любая акция, предпринятая нами или кем-либо еще, должна быть легальной, пропорциональной и обладающей способностью предотвратить или уменьшить возможность использования в будущем химического оружия. Хочу подчеркнуть, что в наше намерение не входит вовлечение в войну на Ближнем Востоке, изменение ситуации в Сирии или расширение нашего участия в этом конфликте, ничего подобного. Речь идет только о химическом оружии, использование которого неприемлемо, и о том, что мир не должен при этом бездействовать. Мы не должны оставаться в стороне, видя массированное применение химического оружия и морально недопустимые ужасные последствия этого. Почти 100 лет тому назад человечество запретило использование химического оружия, но тем не менее оно было использовано в Сирии. Именно поэтому мы должны рассмотреть эту угрозу, и парламент, на мой взгляд, самое подходящее место, чтобы сопоставить все аргументы и обсудить все вопросы.
Казалось, что британское правительство все рассчитало и все согласовало. Однако в среду в 17 часов 15 минут в резиденции премьер-министра раздался телефонный звонок. Звонил лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибанд. В разговоре с Кэмероном он заявил, что изменил данное утром обещание поддержать правящую коалицию во время голосования в четверг. Поддержку своей партии, без которой было бы невозможно одобрение удара по Сирии, он обусловил обещанием правительства дождаться завершения работы находящихся в Сирии экспертов ООН и проведения после этого еще одного парламентского обсуждения военной акции против Сирии, а также повторного голосования. Поначалу Кэмерон отказался пойти на уступки. Поддержка лейбористов была ему крайне необходима, поскольку около 70 членов парламента от его собственной партии выступают против британского удара по Сирии. Примерно через полтора часа канцелярия премьер-министра объявила, что членам парламента будет предоставлена вторая возможность проголосовать за или против военной акции. На чрезвычайной сессии парламента в четверг Дэвид Кэмерон намерен объявить, что повторное голосование в Палате общин состоится до начала удара по Сирии. Комментаторы отмечают, что демарш Милибанда последовал вскоре публикации результатов опроса общественного мнения, показавшего, что 50% опрошенных настроены против ракетных ударов по военным целям на территории Сирии. Лишь 25% поддержали эту акцию. Поздно вечером в среду в телевизионном интервью министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил, что Великобритания, как постоянный член Совета Безопасности ООН, намерена потребовать срочного созыва пятерки постоянных членов Совета и предоставить им подготовленный Великобританией проект резолюции по Сирии. Этот проект предусматривает осуждение применения режимом Башара Асада химического оружия и предлагает меры, гарантирующие невозможность его применения в будущем. По словам главы британского МИДа, параллельно с военными усилиями по предотвращению использования химического оружия сирийским режимом, Великобритания намерена задействовать и дипломатические инициативы. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
В связи с последними событиями в Сирии в весьма сложной ситуации оказался Иран, один из ближайших союзников режима президента Башара Асада. Подробнее Александр Гостев.
Многочисленные свидетельства использования боевых отравляющих веществ в гражданской войне в Сирии, за что западные страны возлагают вину на силы, верные Башару Асаду, заставили Иран выбирать, как следует реагировать на происходящее. С одной стороны, Тегеран не может не присоединиться к мировому мнению, резко осудившему применение химического оружия против мирного населения. С другой стороны, Иран по-прежнему стремится остановить любую военную операцию западных держав против Дамаска. В любом случае, иранские власти, с учетом недавней истории собственной страны, не могут просто промолчать. Иранцы хорошо помнят, что такое химическое оружие. Как считается, около 100 тысяч иранских солдат и гражданских лиц стали жертвами нервно-паралитического газа, применявшегося войсками Саддама Хусейна во время Ирано-Иракской войны с 1980 по 1988 годы прошлого века. В Иране остались несколько десятков тысяч инвалидов, до сих пор страдающих от последствий газовых атак. Поддержка Тегераном Дамаска все более непопулярна в иранском обществе, особенно на фоне того, как все большее число государств заявляют, что сирийские власти виновны в преступлениях против человечности. Однако, как считают эксперты, это вовсе не означает, что Иран может отказаться от поддержки Асада. Для режимов, подобных тому, что существует сегодня в Тегеране, общественное мнение значит весьма мало. Председатель Меджлиса Ирана Али Алриджани вечером в среду заявил:
«Парламент Исламской Республики Иран осуждает любые опрометчивые и противоправные атаки США или других стран Запада против Сирии. Мы предупреждаем, что хотя и существует возможность того, что они, пользуясь поддержкой некоторых государств региона, преследующих собственные честолюбивые цели, могут приступить к черту и начать военную операцию против Сирии, им не удастся закончить эту войну так, как они хотят».
Для того, чтобы оправдать продолжающуюся поддержку сирийского режима, Тегерану остается либо постараться возложить вину за химические атаки на повстанцев, воюющих против Асада, либо просто игнорировать факты и призывать все стороны конфликта воздерживаться от применения оружия массового поражения. Президент Ирана Хасан Роухани, видимо, пока придерживается второго варианта. На днях он признал, что в Сирии имели место случаи массовых смертей и страданий невинных людей. При этом Роухани не стал уточнять, кто, по его мнению, ответственен за применение отравляющих веществ. В отличие от президента Роухани, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф ранее был более конкретен и категоричен в оценках, заявив на прошлой неделе, что преступления в Сирии совершены террористами, которые стремятся к эскалации конфликта в этой стране и к переводу его на международный уровень. Однако в среду в интервью официальному иранскому информагентству ИРНА Зариф говорил уже более сдержанно о том, что до сих пор нет прямых улик, обличающих сирийские власти в применении отравляющих веществ. Однако по отношению к возможным планам Запада против Дамаска он был по-прежнему жесток.
Любая авантюра или военное вмешательство в этом регионе, несомненно, приведут к последствиям, которые выплеснутся далеко за границы Сирии. Пламя войны может охватить все окрестные государства.
Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф, говоря о химическом оружии в Сирии, заодно высказался и по поводу ядерной программы собственно Ирана.
Наша позиция по ядерному вопросу является абсолютно четкой и твердой. Мы настаиваем на том, что считаем нашим естественным правом, но при этом говорим, что у нас нет ни желания, ни планов обладать ядерным оружием или приблизиться к возможности создать ядерное оружие. Никакие санкции не способны изменить политику нашего государства. Запад может усиливать давление, которое оказывает свой эффект на жизнь простых иранцев, однако с их помощью нельзя заставить их изменить наш политический курс.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил также, что, по данным иранской разведки, химическим оружием вблизи Дамаска воспользовались так называемые «такфири» — отряды радикальных исламистов-суннитов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 28 августа из Гродненской тюрьмы освобожден лидер белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Вместе с коллегой Эдуардом Лобовым он был задержан в Минске 18 декабря 2010 года, за день до президентских выборов. 24 марта 2011 суд Московского района столицы признал молодых людей виновными в особо злостном хулиганстве. Дашкевича приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, Лобова к 4 годам в колонии усиленного режима. Впоследствии срок Дашкевичу был увеличен. Международные правозащитные организации объявили обоих политзаключенными. Подробнее Игорь Корней.
986 дней. Именно столько провел за решеткой 32-летний Дмитрий Дашкевич. Причем большая часть срока прошла в одиночных камерах. Изначально политик отбывал наказание в колонии номер 13 города Глубокое, потом были этапы Витебск, Мозырь, Горки. 28 августа 2012 года суд признал активиста виновным в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения и приговорил к дополнительному году лишения свободы. Оппозиционному политику неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, но он неизменно отвечал отказом, за что периодически препровождался в штрафной изолятор. 29 августа в Минском офисе партии «Белорусский народный фронт» запланирована большая пресс-конференция Дмитрия Дашкевича. А пока молодой политик оглядывается на длительную изоляцию и делится первыми впечатлениями от свободы. Прежде всего, чувствует ли он себя изможденным неволей? По крайней мере, одного стороннего взгляда было достаточно, чтобы понять. Диме пришлось хлебнуть сполна.
Ну, так треба, вот как люди поглядели, потом сказали, насколько извинился, я ж не могу себя адекватно оценить.
Можно ли считать милостью со стороны государства, что вас освободили за пару месяцев до окончания срока?
Конечно, я не воспринимаю их некий ласку державы.
Конечно, я не воспринимаю свое освобождение как какую-то милость со стороны государства, потому что у нас как бы в порядке вещей. Сегодня здесь, завтра там. Кстати, об этом лишний раз свидетельствует пример моего коллеги Владимира Еременко, который вынужден сесть повторно. Тем не менее, в дальнейшем я планирую заниматься тем же, чем занимался в последние годы перед тюрьмой.
Далее я собираюсь заниматься всем тем, чем занимался эти годы.
Не боялись, что информация о готовящемся освобождении могла быть очередной провокацией? Была ли до конца уверенность в том, что действительно выпустят?
Видите, я бы не напружился, наводка подчинилась кормушка и сказали бы с Новым годом.
Знаете, я особо по этому поводу не напрягался. Даже если бы открылась кормушка и сказали с Новым годом, расписывайся, я бы особо не удивился. В нашей стране можно ожидать всего, что угодно.
В нашей стране можно чекать все, что угодно.
Дмитрий, а как прошла последняя ночь перед освобождением?
Спокойно, лег и спал. Нас уже система это вышкалила.
Да, спокойно, лег и спал. Нас уже эта система вышкалила, что не надо ни по какому поводу напрягаться. Живем только сегодняшним днем, потому что каждому еще хватит своего лиха.
Каждому хватит своего лиха.
То есть попрощались с вами достаточно буднично?
Да, 30 уже принесли мне шлем-кусечки.
Меня подняли раньше, чем обычно. В 5:30 уже принесли последний. последнюю шлемку сечки, я ее скушал и в 6 утра вывели. Что-то дали еще подписать, мол, я должен в какой-то райотдел минской милиции пойти, стать на учет. А в остальном все прошло спокойно.
Ну и все, все спокойно.
Что можете сказать относительно условий содержания?
Нормальные умовы. На дорожку сказали, ну-ка ли что, за все до камеры тебе чекает, Дашкевич.
Нормальные, приемлемые условия. Здесь я вообще сидел один. На дорожку сотрудники администрации даже сказали, если что, Дашкевич, камера тебя всегда будет ждать. Но сегодня я на свободе и хотел бы в первую очередь поблагодарить всех за поддержку, за письма, за молитвы. Это самое важное для человека, который находится с той стороны нашей общей тюрьмы. Потому что крайне необходимо осознавать, что тебя где-то поддерживают, продолжают заниматься деятельностью, которой ты занимался. А все остальное по мере сил преодолевается.
А все остальное уже по мере сил преодолевается.
Дмитрий, насколько тяжело сидеть в одиночке?
Так все односно, тяжко, не тяжко. Ну.
Это все очень относительно. Тяжело, не тяжело. Конечно, не так оно, чтобы просто. Но, знаете, и не Колыма все же. А рассуждать, сломали, не сломали, это тоже дело неблагодарное. Я же заявил, что буду заниматься тем же, чем и до этого. Буду делать все то же, что делал все это время в политике.
Все то, что я робил 10 час.
Как относились к вам другие арестованные? Вы ведь политический.
Вязни, ну, завсёды, повсюду вельми добро потрымовывали.
Все заключенные практически всегда и везде очень сильно поддерживали. Лишь в некоторых местах были попытки администрации разных тюрем использовать арестованных, чтобы их руками решать свои задачи. Не секрет, что в тюрьме всегда найдется человек, готовый заработать себе условно-досрочное освобождение или еще что-то. В принципе, этих людей можно понять. Если у человека 20-25 лет тюремный срок, то он будет делать все, что ему скажет администрация.
Если его 20-25 годов термин, то он, конечно, будет робить все, что ему скажет администрация.
А сотрудники администрации были симпатизирующие?
Сотрудники администрации, я веду, что все читают незалежные.
Действительно поддерживали не только осужденные, но и представители администрации. Я знаю, что все они читают независимые средства массовой информации. Поэтому есть люди абсолютно адекватные. И я хотел бы поблагодарить и журналистов, и тех людей, с которыми я имел редкую возможность пересекаться в Гродненской тюрьме. В тюрьме, в других учреждениях. Благодарен и сотрудникам. Кто-то мог поддержать словом, кто-то приносил заварку, когда нечем было чай заварить, кто-то угощал яблоком. Конечно, я не могу сказать, где это было и кто это был. Эти люди все знают сами, и я им глубоко признателен. Придет время, и я сумею им лично сказать спасибо.
Придет час, и я с долей особисто сказать дякую.
Дмитрий, можете сказать, какие моменты были самыми тяжелыми?
Какие самые тяжкие? Тяжкие моменты — это вот, когда два кешера по этапах тянешь.
Какие самые тяжелые? Тяжелые моменты – это когда два кешера по этапу тянешь. А так, в принципе, когда обживаешься, все достаточно просто.
В принципе, все. Все просто.
Во время отбывания наказания у Дмитрия Дашкевича умерла мать. Его скорейшего освобождения ждали отец, проживающий в городе Старые Дороги, и жена Анастасия. В декабре 2012 года, после нескольких отказов, Дмитрию все же разрешили зарегистрировать брак. Его женой стала соратница по Молодому фронту Анастасия Положанка. Церемония бракосочетания в Гродненской тюрьме заняла не более 10 минут, и теперь молодожены собираются обвенчаться. Анастасия сама провела несколько месяцев в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря 2010 года и сейчас счастлива видеть любимого человека свободным. Спустя 2 года и 9 месяцев после разлуки.
Суперские переживания, добрые, какие у меня еще могут быть, самые лучшие.
Суперские ощущения, какие они сегодня еще могут быть? Самые лучшие. Естественно, я очень рада его видеть и довольна, что у него все в порядке. Как по мне, так он чудесно выглядит, поэтому у нас все хорошо.
По мне, он судовно выглядит, ну, там все хорошо.
В ближайшие полгода Дмитрий Дашкевич будет находиться под превентивным надзором. В частности, ему запрещено покидать место жительства с 20:00 каждого вечера до 6 часов утра следующего дня. Впрочем, это уже не первый тюремный опыт молодого политика. 15 сентября 2006 года он был арестован и обвинен в деятельности от имени незарегистрированной организации по статье Уголовного кодекса, принятой накануне президентских выборов 2006 года. В ноябре того же года был осужден на 1,5 года заключения. Дмитрий вышел на свободу в январе 2008 года, продолжив свою политическую деятельность. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В среду вечером в телевизионном интервью президент США Барак Обама заявил, что пока не принял решение относительно военных действий против режима сирийского лидера Башара Асада, однако заявил, что применение химического оружия в Сирии не должно остаться без ответа. США считают, что сказал президент Обама, что химическое оружие использовали именно правительственные войска. Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 см и продолжает расти. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке достигло 102 тысяч, среди них 19 тысяч детей, сообщают власти региона. Сегодня в Хабаровск прибыл президент России Владимир Путин. Полиция готова доказывать в суде достоверность информации о связи кандидата в мэры Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» Евгения Ройзмана с преступными группировками, заявили сегодня в Главном управлении МВД по Свердловской области. Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Николай Левичев отказался от участия в прямой линии со своими соперниками, которую организует телеканал «Дождь» 31 августа. Об этом написал в Facebook главный редактор телеканала Михаил Зыгарь. Закон об НКО иностранных агентах могут быть внесены изменения, сообщил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас ведется мониторинг применения закона, в том числе возможных нарушений со стороны силовых структур и полиции. Ассоциация «Голос» не получила президентский грант, выделяемый некоммерческим организациям. Такое решение, как пишет газета «Известия», приняла конкурсная комиссия, результаты работы которой были обнародованы накануне. В то же время государство решило поддержать деньгами большинство известных НКО, Московскую Хельсинскую группу, Движение за права человека, Агору, Комитет против пыток и другие. Всего на правозащитную деятельность выделено 130 миллионов рублей. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В Московском городском суде сегодня продолжается разбирательство в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Как ожидается сегодня, участники процесса допросят еще одного потерпевшего. Их в деле несколько десятков, хотя многие из них, по словам защиты, отношения к подсудимым не имеют. И с подробностями рядом со мной в студии моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Заседание началось уже, но буквально на несколько минут. Судья объявила перерыв, поскольку нет пока в зале суда многих адвокатов и защитников. Перед началом заседания собравшаяся в зале публика поздравила с днем рождения одного из подсудимых, Алексея Полиховича. Ему сегодня исполнилось 23 года. Сегодня, как ожидается, сторона обвинения продолжит предоставлять доказательства. Не исключено, что будет допрошен еще один из пострадавших сотрудников ОМОНа. По крайней мере, они приходили в суд на предыдущие заседания. Согласно материалам дела, потерпевшими признаны 77 человек, и только 8 из них фигурируют в обвинительном заключении и имеют отношение к 12 подсудимым. Такое большое количество потерпевших, по мнению защиты, появилось в деле из-за того, что из основного болотного дела, по которому проходит около 30 человек, выделили несколько отдельных дел, а потерпевшие просто перекочевали из одного дела в другое. Это, по словам адвоката Вадима Клювганта, незаконно и сделано намеренно, чтобы раздуть масштабы дела. Вот что он пояснил в интервью «Радио Свобода».
Им не причинен никакой вред теми людьми, которые являются подсудимыми в этом деле. Причинен ли им вообще какой-либо вред каким-либо преступлением? Тоже большой вопрос. Я-то считаю, что преступления не было никакого. Есть совершенно четкий процессуальный статус потерпевший. И он присваивается только тем людям, которые пострадали конкретно от тех действий, которые являются предметом разбирательства в данном деле в суде. Все, никто другой не может быть в данном деле потерпевшим, кроме таких людей. Это все корнями своими уходит в эти технологии фальсификаторские, когда из одного дела выделяется еще дело, потом еще дело, и концов уже не найдешь. Где-то там их все признали потерпевшими от кого-то и от чего-то, а потом это все кочует по всем выделенным делам, чтобы искусственно раздуть масштабы дела и создать видимость, вот сколько пострадавших, ужас, ужас, ужас.
Говорил адвокат Вадим Клювгант. На предыдущих заседаниях два сотрудника ОМОНа, Кирилл Кувшинников и Герман Литвинов, заявили, что не считают себя потерпевшими от действий подсудимых и никаких претензий к ним не имеют. Литвинов даже не возражал, чтобы суд изменил его процессуальный статус с потерпевшего на свидетеля, сказав, что в тот день на Болотной площади он скорее пострадал морально, а не физически. Небольшую ранку, полученную в результате того, что разбилась бутылка, он мог бы и не заметить. Адвокаты подали ходатайство об изменении статуса Литвинова, однако судья, согласившись с позицией прокуратуры, не нашла оснований удовлетворять это прошение, и статус Литвинова сохранила. Как отметил уже после заседания адвокат Вадим Клюгант, таким образом судья и прокуроры четко дали понять, кто имеет право определять количество потерпевших в этом деле.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, по последним данным местных властей, достигло 102 тысяч. Уровень воды в зоне подтопления в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области остается высоким. Накануне в регион прибыл президент Владимир Путин. В ближайшее время он намерен обсудить ситуацию на Дальнем Востоке с представителями местных и федеральных властей. С подробностями моя коллега Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Добрый день, Динара. Владимир Путин прибыл в Амурскую область ночь со среды на четверг. В ходе своего визита он первым делом осмотрел затопленные села Благовещенского района с вертолета. Вместе с ним облет пострадавших от небывалого паводка территории. В некоторых населенных пунктах вода доходила до второго этажа домов. Совершили губернатор Приамурья Олег Кожемяка и полпред на Дальнем Востоке Виктор Ишаев. По итогам осмотра прошло совещание, в ходе которого Кожемяка сообщил, что по предварительным оценкам ущерб от паводка в области составит около 14 миллиардов рублей. Эти деньги необходимы на восстановление домов, автодорог, мостов и на поддержку сельскохозяйственных предприятий. В настоящий момент в Приамурье остаются потопленными почти 4,5 тысячи домов. Путин заявил о намерении встретиться с областной комиссией, которая занимается выплатой компенсации пострадавшим от паводка. После посещения Амурской области президент отправился в Хабаровск. В ближайшее время там также должно пройти совещание по ситуации с паводком на Дальнем Востоке. В нем должны принять участие некоторые федеральные министры, руководители федеральных служб и ведомств, а также региональные власти. Уровень воды в Хабаровске по-прежнему повышается. Пик паводка, по прогнозам метеорологов и гидрологов, должен прийтись на начало сентября. О ситуации в городе рассказал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Сегодня утром в Хабаровске некоторым автобусным маршрутам пришлось изменить схему движения. Это касается тех автобусов, которые следуют по улице Пионерской. О ней я уже упоминал не раз в своих репортажах. Это как раз та транспортная артерия, которая подходит близко к воде. Дело в том, что сегодня Амур у Хабаровска вновь резко пошел вверх и прибавил не 4 сантиметра, как в предыдущие сутки, а целых 15. И сегодня уровень составил уже 756 сантиметров. Вода уже доходит автобусом до фар. И во многих местах вода размыла грунт. Из-за того, что там ходят тяжелые машины, автобусы, образовалось много ям и промоин. Поэтому уже даже идет речь о том, что, скорее всего, после того, как вода спадет, эту трассу придется отстраивать чуть ли не заново. Из-за того, что общественный транспорт вывели на другие транспортные артерии, движение, которое и без того было сложным, теперь совсем затруднено. Не меньше проблем, если не больше, на трассе, соединяющей Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Накануне глава краевой ГИБДД Игорь Петряшин настаивал на том, чтобы временно прекратить автобусное сообщение между этими двумя городами. Он посчитал, что людей возить там уже небезопасно. Но пока власти края остановились на том, чтобы на проблемных участках поставить понтонные мосты. Несколько часов назад как раз эти работы начались. Тем не менее, движение на этой трассе по-прежнему осуществляется только по одной полосе вместо двух. Образуются огромные пробки, то есть сначала транспорт пропускают в одну сторону, потом в другую. Людям приходится ждать по несколько часов. Ну а ночью движение по этой трассе вообще закрывают, так что если кто-то попал в это место ближе к ночи, то приходится пережидать до самого утра. Между тем, более безопасно проехать из Хабаровска в Комсомольск или обратно можно на поезде. Ну и кроме того, как и планировалось, с сегодняшнего дня из Хабаровска в Комсомольск стал летать самолет Як-40 хабаровских авиалиний.
Визит Путина и некоторых министров на Дальний Восток как-то сказался на жизни в Хабаровске?
В общем-то, не сильно сказался, тем более, что, в принципе, перекрывать особо уже как-то и нечего. Движение без того затруднено. Но в тех же соцсетях, на тех же улицах люди поворчали, мол, и так уже движение затруднено, тут еще остаток перекроют. Но, в принципе, как вот я знаю из разговоров, в общем-то, сильно больших затруднений не было.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин. В зоне подтопления оказались и многие населенные пункты Еврейской автономной области. По словам нашего корреспондента в Биробиджане Владимира Иващенко, уровень воды в регионе продолжает расти.
Ситуация в Еврейской автономной области остается сложной. За последние дни количество пострадавших от наводнений в населенных пунктах в регионе увеличилось с 25 до 27. Это связано с смещением гребня Амурского паводка на восток. В селе Нижняя Спасская, к примеру, за минувшие сутки уровень воды вырос сразу на 20 сантиметров, а выше по течению обстановка постепенно стабилизируется, но не улучшается. Амур отступает, однако, как и предупреждали гидрологи, очень медленно. буквально по сантиметрам, поэтому по-прежнему остаются потопленными во всех районах области 1248 жилых домов, в которых проживает, а точнее проживали, 5030 человек. Всего же с начала осложнения паводковой ситуации в области эвакуировано 8444 человека. Но в пунктах временного размещения поселились только 1559 из них, потому что остальные переехали к родственникам и знакомым. К сожалению, такой возможности нет у диких животных. Чтобы спасти обитателей таежных урочищ, во все районы ЕО высланы группы егерей. Им поручено выступать в роли таких дедов-мазаев, а также распугивать браконьеров. Правда, браконьерам сейчас, говорят, тоже не до охоты. Тем временем продолжает успешно действовать единственный в ЕАО пункт временного размещения для домашних животных. Его открыли в просторном складском помещении на возвышенности близ села Пашково, где под водой оказались свыше 100 домовладений. За птицей и копытной живностью ухаживает местный фермер Галина Рашкевич. Ее назначили эту редкую должность с учетом профессиональной подготовки. Созданы запасы кормов. Но эвакуированные хозяева живности приходят каждый день и подкармливают своих буренок и хрюшек домашними припасами. Все уже соскучились по нормальной крестьянской жизни. Между тем, в Ленинском районе спасатели обнаружили на затопленных подворьях и вывезли на материк брошенных свиней и даже поросят. Вероятно, их владельцы покидали свои жилища в спешке. А в поселке Николаевка спасатели, прибывшие, кстати, в ЕАО из Уральского федерального округа, прославились спасением мальков. Несколько тысяч ребешек оказались почти на суше в результате строительства дамбы. Госинспекторы МЧС вовремя заметили это и подручными средствами перенесли молодь в водоем. Благо, воды в округе с излишком.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Иващенко. По его словам, жители Еврейской автономной области не особо рассчитывают на помощь федеральных властей.
Ну, так же, как и не надеются на нее жители одной из наиболее пострадавших деревень Амурской области. Спасибо, Светлана. Это была корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Ну, а в селе Ивановка побывал наш корреспондент Антон Лузгин.
Село Ивановка Зейского района Амурской области одним из первых пострадало от наводнения. Сейчас там идут восстановительные работы силами 15 спасателей Тульского отряда МЧС. Рассказывает офицер спасательного центра Тульской области Анатолий Городищев.
Дел много на самом деле. И горе у людей много. И всем помочь хочется. И хочется все успеть сделать. Надеюсь, что мы все сделаем, что сможем.
Какие повреждения получили тогда?
Где-то вздулись полы, где-то отошла краска, прогнил нижний брус. Много всяких различных искривлений, поверхностей, то есть плохо все.
Как вы думаете, как холодок успеет просохнуть дома, земля или нет?
Хочется верить, что успеет. Если солнце будет стоять, так дай бог все хорошо будет.
А такие предложения звучали на уровне области, что эту деревню переселить, 3 населенных пункта, убрать с места подтопления. То есть не получится ли, что зря работаете, что людей выселят?
Мне кажется, люди не хотят сюда уезжать, многие. Они некоторые на время чрезвычайной ситуации сюда не хотели эвакуироваться, не хотели оставлять свои дома. Это их родина, это их земля, они любят ее и ценят.
По долгу службы вы видели разные бедствия, но вот подобное приходилось встречать?
Подобное, что с такими сильными последствиями, нет. Здесь на самом деле все очень плачевно для людей.
В администрации села Ивановка считают, что сил только одного МЧС явно недостаточно для ликвидации последствий наводнения. Говорит глава сельсовета Елена Аносенко.
Аварийно восстановительные работы ведутся. Но это восстановительные работы ведутся по нежилому фонду, а, допустим, забор, ну и какая посильная помощь может быть оказана. Специалистов, которые могут заниматься на сегодняшний день восстановлением нежилого фонда, их на территории села нету. В первую очередь необходимы печники, которые, как бы, ну, со слов губернатора сказал, да, что как бы дан клич, можно так сказать, люди будут найдены и будут сюда завезены. Ну, уже период такой, как бы конец августа, вы видите по температуре, да, что температура с каждым днем у нас все понижается, холодно. Бабушки жалуются на то, что, в смысле, уже нужно печки, да, что их нужно как бы затапливать, а топиться нечем. А жилфонд восстановлению, если не подлежащий, естественно, он не восстановится, потому что и физически не хватит, и просто возможности не хватит по времени года восстановиться. То есть определенная работа, вид работ, который нельзя будет сделать в холодное время суток.
Где же люди будут зимовать?
Вот, знаете, я бы тоже такой вопрос задала, да, и думаю, что этот вопрос будет адресован не только, допустим, мне. Потому что если взять, например, некоторую категорию граждан, я знаю, что всем возможными способами останутся они у себя дома и будут жить. Вот буквально сегодня состоялась беседа с одним жителем села. Он подходит и интересуется, каким образом мне быть, восстанавливать ли ему свой жилой фонд или не восстанавливать, хотя у них есть, ну, как бы альтернатива, да, они могут выехать, например, и жить у своих родственников. Я думаю, часть из них перейдет к родственникам, которые находятся на территории села. Может, часть по возможности, наверное, людей выйдет за пределы, но и все равно останется категория граждан, которым придется оставаться в своем жилфонде, даже непригодным для проживания. Что можем, конечно, я не знаю, но своими силами прекрасно понимаете, что как бы у администрации совета нет ни рабочей силы, да, нет возможности восстановить жилфонд. Поэтому будем надеяться на бригады, да, строительные, которые, ну, может быть, будут на территории села отрабатывать этот вопрос.
Всего пострадало около 100 домов, 90 человек фактически остались без жилья. В области обсуждается вопрос о переносе нескольких населенных пунктов из зоны паводков. Тем не менее, люди из Ивановки никуда не хотят переезжать.
Нет, я, наверное, помирать буду здесь. А куда ехать? Сына я похоронил здесь, 3 захода в Чечню. Но если только молодежь, а старики никуда не денутся. Мне уже 82 года. Вот, куда мне спешить? Только 2 на 2 на 900.
А пусть как кто как хочет, а мы никуда не поедем. Мы даже вода была, мы никуда не поехали. Мы всю воду здесь прожили. Вот все старожилы, мы все. Я здесь родилась, мне 75 лет, и мы никуда не собираемся.
Но ситуация-то нестабильная. Говорят, будут топить чаще, чем раньше.
И раньше топило. Пока Зейской ГЭС не было, у нас на год вот, ледоход был, льдины по деревне плавали. И постоянно, раза 2-3 наводнения были. Но таких, как нынче, не было. У нас вода тут заливала все и там. А вот через отсюда, с таракана, чтобы шла через эту дорогу, не было. А это все было, вот все было затоплено.
Сегодня в Амурскую область прибыл президент Владимир Путин. Вместе с губернатором Преамурья Олегом Кожемяка он совершил облет пострадавших от наводнения районов. Около 15 минут вертолет президента кружил над затопленной Владимировкой. Там до сих пор многие дома стоят в воде. Местное население надеялось на встречу с главой государства, однако Путин не стал делать остановку в селе, которое едва ли не больше всех пострадало от стихийного бедствия в Преамурье. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Радио Свобода. Новости.
В среду вечером в телевизионном интервью президент США Барак Обама заявил, что пока не принял решение относительно военных действий против режима сирийского лидера Башара Асада. Он сказал, что применение химического оружия в Сирии не должно остаться без ответа. США считают, добавил Обама, что химическое оружие в Сирии использовали именно правительственные войска. Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 сантиметров и продолжает расти. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке достигло 102 тысяч. Среди них 19 тысяч детей, сообщают власти региона. Сегодня в Хабаровск прибыл президент России Владимир Путин. Полиция готова доказывать в суде достоверность информации о связи кандидата в мэра Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» Евгения Ройзмана с преступными группировками, заявили сегодня в Главном управлении МВД по Свердловской области. Кандидат в мэра Москвы от «Справедливой России» Николай Левичев отказался от участия в прямой линии со своими соперниками, которую организует телеканал «Дождь» 31 августа. Об этом написал в Facebook главный редактор телеканала Михаил Зыгарь. В закон об НКО иностранных агентах могут быть внесены изменения, сообщил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас ведется мониторинг применения закона, в том числе возможных нарушений со стороны силовых структур и полиции. Ассоциация «Голос» не получила президентский грант, выделяемый некоммерческим организациям. Такое решение, как пишет газета «Известия», приняла конкурсная комиссия, результаты работы которой были обнародованы накануне. В то же время государство решило поддержать деньгами большинство известных НКО, Московскую и Хельсинскую группу, Движение за права человека, АГОРА, Комитет против пыток и другие. Всего на правозащитную деятельность выделено 130 миллионов рублей. В Москве сегодня открылась конференция «Настоящее будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук». Более 2500 ученых собрались, чтобы обсудить законопроект о реформе РАН, одобренный Госдумой России во втором чтении 5 июля. В Индии полиция арестовала одного из лидеров исламистской группировки «Индийские маджахеды» Ясина Бхаткала. Власти Индии обвиняют эту группировку в организации взрывов в нескольких городах в 2010 и 2013 годах, в результате которых погибли десятки людей. Транспортировка кубинского оружия на северокорейском судне является нарушением санкций ООН в отношении Пхеньяна, предусматривающих эмбарго на поставку оружия в КНДР. Об этом в среду сообщило Министерство общественной безопасности Панамы, ссылаясь на отчет экспертов ООН по итогам обследования груза, обнаруженного на борту судна в июле. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Указ президента России Владимира Путина об особых мерах безопасности во время Сочинской Олимпиады развязывает руки корпорациям, так считают представители правозащитных и экологических организаций. По их мнению, введение особо охраняемых зон на Черноморском побережье делает работу олимпийских строителей практически бесконтрольной. Из Сочи материал нашего корреспондента Андрея Королева.
О том, что в Сочи будет введен режим особой охраняемой зоны, было известно давно. Еще в марте прошлого года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев предупреждал жителей и гостей Олимпийского города о необходимости содержать в порядке личные документы. Но 7 января 2014 года указ президента Путина об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи фактически устанавливает режим контртеррористической операции и чрезвычайного положения. За месяц до открытия Олимпиады и до 21 марта в Сочи будет ограничен въезд иногороднего частного автотранспорта, запрещены любые публичные мероприятия, в том числе митинги, собрания граждан и даже одиночные пикеты. Пограничники перекроют государственную границу с соседней Абхазией. Более того, внутри самого блокадного города установят так называемые запретные и контролируемые зоны. Но сочинских правозащитников поражают даже не столько запретительные меры, сколько масштабы территории, на которой будет действовать особый режим. Как посчитали специалисты экологической вахты по Северному Кавказу, под запрет попадают не только город Сочи, но и южная часть Мостовского района, а также небольшой участок в Карачаево-Черкесии. Граница зоны протянется по берегу Черного моря от границы с Абхазией, далее пройдет по реке Мзымта в сторону Красной Поляны, от кордона Пслух уйдет на запад до слияния рек Шаха и Бзыч и на север вплоть до поселка Никитина в Мостовском районе. После этого по рекам Малая Лаба и Цахвоа запретная зона вновь вторгнется в пределы Карачаева-Черкесии и по границе республики Краснодарского края и Абхазии опять спустится к Черному морю. Вызывает недоумение правозащитников и сроки действия чрезвычайного положения в Сочи с 7 января по 21 марта 2014 года. Очевидно, предполагают специалисты, смысл действия путинского указа в течение месяца после завершения Олимпиады и нескольких дней после Паралимпиады обусловлен вовсе не мифической террористической угрозой, а заинтересованностью ряда высших чиновников и приближенных к ним компаний в том, чтобы полностью запретить доступ посторонних лиц на территорию Кавказского заповедника и Сочинского национального парка, говорит руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.
Дело в том, что сейчас на Красной Поляне есть ряд компаний, которые заинтересованы в дальнейшем развитии горнолыжной курортной инфраструктуры на этих территориях и продолжение строительства дальше на территории Кавказского заповедника, потому что они уже плотную инфраструктуру подошла к Кавказскому заповеднику, в частности, на курорте Лаура Газпрома. И Газпром несколько лет назад, он официально вывешивал эскизы, демонстрировал, что канатные дороги будут проложены в район лагеря Холодный, в самое сердце Кавказского заповедника, линии Кипси-Ашха. Затем, когда поднялся скандал, в том числе, когда эта информация дошла до ЮНЕП, который оказывал экологическое сопровождение подготовки к Олимпийским играм, эти эскизы исчезли, и на самом курорте Лаура ничего не было. Но сейчас вот строят канатный подъемник на Пихтовой Поляне. Пихтовая Поляна – это уже буферная зона Кавказского заповедника, где запрещено подобное строительство. И мы полагаем, что Пихтовая Поляна может быть использована как плацдарм для дальнейшего продвижения непосредственно уже на территорию заповедника.
Свои планы на строительство на природоохраняемых территориях имеет и компания «Роснефть», продолжающая обустраивать транспортную инфраструктуру горнолыжного курорта «Лунная Поляна», больше известного в народе как «Секретная дача Путина», отмечает эксперт сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная.
«Роснефть» продолжает свои работы на «Лунной Поляне», несмотря на то, что несколько сессий ЮНЕСКО принимали решения для России, в которых прописан этот пункт, что строительство должно быть прекращено и объекты должны использоваться согласно декларируемому назначению, то есть только для научных целей. Тем не менее, на Лунной Поляне, на территории наследия ЮНЕСКО, Западный Кавказ, продолжается очень широкомасштабное строительство горнолыжного центра. И есть планы освоения северной стороны, то есть Апшеронский район. Техника, которая закончит работу на Олимпийских парках, будет перекинута в Апшеронский район.
При этом Олимпийский указ Путина вызвал крайне негативную реакцию правозащитных организаций и в связи с тем, что он нарушает базовые конституционные нормы, по сути, приостанавливая действие Конституции России в городе Сочи. Правозащитники считают, что президент превысил свои полномочия, подменив собой Госдуму, поскольку ограничения на свободу собраний могут вводиться федеральным законом, а не президентским указом. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
На Напомню, в завершении программы «Свобода в полдень» на итальянском острове Лида открылся Венецианский кинофестиваль. В среду вечером здесь впервые показали фильм, снятый в 3D. Режиссер картины «Гравитация» Альфонсо Куарона. Главные роли исполнили Сандра Баллок и Джордж Клуни. Этот венецианский киносмотр юбилейный, 70-й. На других особенностях фестиваля Венеции корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с кинообозревателем Витой Рам.
В чем красота и смысл Венецианского фестиваля, покажет программа особая, которая называется «Венецианская классика». Она будет проходить своеобразным таким экспериментом. Там будут показаны отреставрированные красивые и фильмы Лукино Висконти, и Нагисы Остимы, и Эмира Кустурицы, и Франческо Рози, Росселлини, и нашего Алексея Германа, мой друг Иван Лапшин. И они будут конкурировать между собой, потому что для этого создано специальное жюри. В жюри входят представители киношкол. Поэтому вот они, новое поколение, и будут решать, насколько хорош Венецианский фестиваль. А киноманы, киноисторики и просто зрители любят Венецианский фестиваль. И за фильмы, которые всегда отличают какая-то особая эстетическая нота.
На 70-м Венецианском фестивале собираются чествовать известного польского режиссера Анджея Вайду. Планирует ли сам мэтр показать что-то в Венеции?
В 98-м году уже становился Анджей Вайда почетным лауреатом Венеции. Но в этом году, 5 сентября, он будет еще раз чествовать патриарха мирового кино Анджея Вайду. Ему будут вручать специальный приз «Персол Аворд». Этот приз вручается легенде международного кинематографа. А затем состоится уже мировая премьера, вне конкурсный показ фильма «Валенса». Картина Вайды посвящена уникальной политической карьере Леха Валенсы. До съемок мне посчастливилось поговорить когда-то с паном Анджеем, и он объяснял, в чем интерес его к этой политической персоне. Вайда уверен, что именно благодаря здравому смыслу и твердости Леха Валенсы рабочее сопротивление 80-х в Польше шло мирным путем. И сейчас к Валенсе отношения пересматриваются в Польше или преуменьшают его роль. И Вайда за это очень переживал, поэтому он хочет своим фильмом вернуть Валенсе истинное место в истории страны и напомнить уже новому поколению зрителей о тех переменах, которые пережила страна 80-х.
Отношение к Вайде в Венеции, безусловно, особенное, но поскольку фильм о Валенсии, то не обойдется в картине наверняка без образа Иоанна Павла II. И тут следует сказать, наверное, что религиозные чувства итальянцев играют не последнюю роль.
Не уверена в этом. Просто есть хороший режиссер, есть хороший фильм, и есть повод его показать. Кстати, наш Алексей Гуськов играет Иоанна Павла II. И судя по всем фотографиям и моим беседам с Алексеем Гуськовым, это тоже очень интересный жест.
Фестиваль юбилейный, 70-й, и будет ли на нем какое-то обращение к истории, я имею в виду, самого фестиваля?
Венецианцы любят свою историю, своего собственного фестиваля. А в этом году, по предложению программного директора фестиваля Альберто Барбера, 70 режиссеров в свободной форме, в мини-фильмах, от 60 до 90 секунд показали свое видение будущего кинематографа. Гости фестиваля увидят кинопрогнозы лауреатов-венецианцев Бертолуччи, Киарастами, Гояна, Ченке, Тимки Дука. А от России в этом альманахе Марлен Куциев со своим киноэссе, а также Алексей Герман-младший и Алексей Федорченко, тоже лауреаты Венецианского фестиваля. Так что вот если сам фестиваль утверждает, насколько он хорош, то он и убеждает в том, что он действительно хорош.
То есть можно сказать, что Венецианский фестиваль – это фестиваль, смотрящий в будущее?
Да, он любит заглядывать вперед и поддерживает всякие эксперименты. Экспериментальное кино – это его отличие.
О Венецианском кинофестивале с Витой Рам беседовала Елена Поляковская. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Меня зовут Динара Сетикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.